Глава третья. Мы с Полем спустились к Сидней-Роуд, чтобы сесть там на трамвай, идущий к центру. Наш путь лежал в кафе «Амбассадор», место встреч молодежи, которую не удовлетворяла обстановка, сложившаяся дома. Молодежи, которая противилась попыткам родителей подчинить ее своей воле и мечтала о самостоятельности. Здесь девушки находили утешение в обществе юношей. А юноши, читая восхищение в девичьих взорах, чувствовали себя взрослыми и мужественными. В глазах родителей они по-прежнему оставались детьми, придя же в кафе, становились мужчинами и женщинами. Я не любил посещать это кафе, опасаясь как бы не пристраститься к такому образу жизни. Здесь я видел лишь игру в чувства, порожденные одиночеством и потребностью взаимной поддержки. Иные называли эту игру любовью, но мне она представлялась попыткой утопающего ухватиться за соломинку. Случайные встречи с девушками, которые считали, что самое главное в жизни — это развлечься и освободиться от родительской опеки, не могли дать мне то, к чему я стремился. И все-таки этот период был важным этапом в моей жизни. Без него я, калека, не мог бы обрести уверенность в себе. Здесь мне не нравилось и по другой причине. Задача, которую я поставил перед собой, была не только трудной, но и неприятной. Она отнимала у меня достоинство, мою гордость. Я постоянно рисковал стать предметом насмешек, пренебрежения, унизительной жалости. Я боялся девушек. В их власти было больно обидеть меня, разрушить мою надежду стать писателем. Ведь я понимал, что тот, от кого навсегда отвернутся женщины, никогда не сумеет нарисовать правдивую картину жизни. Придя в кафе, мы с Полем заказывали себе по чашке кофе и сидели, пока за какой-нибудь столик поблизости не усаживались две девушки. Если Поль находил их привлекательными, он говорил: «Давай-ка подсядем к ним». Я чувствовал, как при этих словах во мне начинает расти протест. Ведь мне предстояло подняться с места, совершить путешествие к другому столику, пройти через мучительную церемонию знакомства. Каждый такой визит к соседнему столу я предпринимал с величайшей неохотой. Поле же никогда не смущал вопрос, как завести разговор. Он мог от души и самым непринужденным образом сказать комплимент. Когда я как-то пожаловался ему, что не умею говорить с девушками, он сказал, что знал одного парня, который, танцуя с незнакомой девушкой, неизменно произносил одну и ту же фразу: «Мне нравится ваше платье». Он никогда не говорил ничего другого, утешал меня Поль, и все равно нравился всем девушкам, которые знали его. Я иногда вспоминал этого парня, но только с презрением. Девушки, которые могли находить его общество приятным, были, вероятно, не очень взыскательны. Мне казалось, что привлекательность девушки находится в прямой зависимости от ее умения поддерживать разговор и слушать с интересом не только комплименты собеседника. Я был уверен, что лишь оценив в полной мере ее ум и душевные качества, можно было обратить внимание и на ее красоту. Девушки, которых я встречал, умом не блистали, хотя им были присущи некоторые приятные качества. Качества эти, однако, таились под спудом, ибо общество лишало этих девушек всего — достойного подражания примера, надежды, образования, которое раскрывает людям красоту мира, а не замыкает их в узких рамках одного класса. Я начал понимать, что эти девушки иногда отдают предпочтение не тому юноше, который им действительно нравится, а тому, чье внимание к ним может вызвать зависть у подруг. Девушки вечно соперничали между собой и ценили парней за их внешность, зная, как много значит для престижа красивый поклонник. Как-то одна девушка, чувствуя потребность излить душу, призналась мне: «Выйду я замуж за смазливого парня, глупого как пробка, и сделаю это только ради того, чтобы насолить двум-трем подружкам. Знаю, что жизнь себе испорчу, а иначе не могу. Хочу доказать им, что способна закружить голову любому». С Соперничество и ревность были неотделимы от дружбы, которая связывала девушек, появлявшихся парами или потрое за столиками кафе. Как-то Поль и я провожали двух молоденьких сиделок в пригородную больницу, где они служили. Они всячески подчеркивали свою дружбу, шли под руку, осыпали друг друга показными ласками, рассказывали разные случаи из своей жизни, из которых явствовало, что их взаимная преданность и решимость никогда не расставаться не раз срывали планы иных мужчин, по всей видимости, кое в чем на нас похожих. Я вообразил, что они хотят дать понять, что разлучить их нам не удастся, и был этим даже обрадован, поскольку чувствовал, что никакого интереса для своей девушки не представляю. Однако, очутившись у ворот больницы, Поль без особого труда увлек свою спутницу в глубину больничного парка, оставив нас у калитки. Девушка стала поправлять на мне галстук, и, приняв это за поощрение, я поцеловал ее. Должно быть, поняв, как мало я искушен в таких делах, она отшатнулась и произнесла задумчиво: «Господи ты, Боже мой!» Я постоял с ней полчаса, поджидая Поля, но потом, испугавшись, что опоздаю на последний трамвай, сказал ей: «Ну, мне пора. Если увидишь Поля, скажи ему, что я ушел». «Обожди немного», — поспешила она меня удержать. «Я не хочу прийти первой, а то все сразу подумают, что мой кавалер не очень дорожит моим обществом. Если Рина придет раньше, то-то я посмеюсь. Она всегда старается прийти последней, а потом издевается надо мной». Я дождался Поля. «А я думал, тебя уже нет», — сказал он. «Спорю, что Ирина так думала», — самодовольно усмехнулась моя спутница. «Она ведь уже ушла к себе?» «Ушла», — подтвердил Поль. Полю очень нравилось бывать в обществе девушек, пользовавшихся успехом у других мужчин. И хотя я прекрасно понимал причину, он сильно упал бы в моем мнении, если бы это был единственный критерий, с которым он подходил к ним. В характере Поля была и другая черта, очень мне нравившаяся. Он сочувствовал девушкам, которыми, как ему казалось, пренебрегали мужчины. Еще ни разу не случалось, чтобы на вечеринке он не пригласил потанцевать девушку, одиноко сидевшую у стенки. «Пойду-ка потанцую с той девчонкой», — говорил он мне, указывая на девушку, изо всех сил старавшуюся принять безразличный вид, когда кавалеры проходили мимо нее. «Пусть не колотит ночью от злости свою подушку». В кафе мы обычно садились за один и тот же столик. Его обслуживала некрасивая маленькая официантка, на лицо которой горькое одиночество наложило свой след. Узнав нас поближе, она стала относиться к нам с материнской заботой и однажды даже сказала мне: «Ты простудишься насмерть, если будешь расхаживать в таком виде. Тебе надо обзавестись свитером». Она ставила цветы на наш стол, приносила нам бесплатно лишнюю чашку кофе, расспрашивала, как мы живем, и, что самое важное, давала нам понять, что мы самые любимые ее клиенты. Мы узнали, что у нее нет кавалеров, и что ее родители живут в Новой Зеландии. Мы поговорили с Полем и решили в свободный вечер пригласить ее в кино. Это должно было влететь нам в копеечку, поскольку мы намеревались заказать билеты заранее и отвезти ее домой на такси. Мы решили также купить по коробке шоколадных конфет и в антракте одновременно преподнести ей. Условились мы, что ухаживать за ней будем на пару. Целую неделю мы копили деньги и отправились в кафе счастливые и довольные своим планом. Пригласить ее от нашего имени должен был Поль. Недаром язык у него был лучше подвешен. Мы сели за свой столик, и она подошла к нам с вазой цветов, куда более красивых, чем те, что уже стояли. «Эти цветы лучше», — сказала она, меняя вазу. «Мне они очень нравятся, а вам?» Мы выразили свое восхищение и поблагодарили ее за то, что она приберегла цветы для нас. Затем Поль сказал: «Алан и я, мы хотели бы вас как-нибудь пригласить в кино. Вы пойдете с нами?» С минуту она не могла проронить ни слова, а вдруг это шутка. Ей, вероятно, еще никогда не приходилось слышать, чтобы два молодых человека приглашали в кино одну девушку. И она не поверила своим ушам. «Что?» — воскликнула она. «Мы хотим пригласить вас в кино», — повторил Поль. Она занялась скатертью, обдумывая ответ. «Вы оба? Почему?» «Потому что вы нам нравитесь», — произнес я. Она слегка покраснела. «Хорошо», — сказала она, — «я пойду с удовольствием». Через несколько дней мы сидели вечером в кино. Она между нами. К моему удивлению, она не испытывала ни неловкости, ни робости и разговаривала с нами непринужденно и весело. Но когда мы оба положили ей на колени по коробке конфет, она потеряла дар речи. Ее волнение словно освободило меня от чувства неполноценности, и я впервые почувствовала себя равным Полю. Мы отвезли ее домой в такси, проводили до калитки, и на прощание я поцеловал ее в щеку. «Собственно, сделать это надо было мне», — сказал Поль на обратном пути. «Правильнее было бы. Но я как-то не сообразил. А пока я раскачался, ты уже влепил ей поцелуй. Ну, а поцеловать ее после тебя я не хотел. Могло показаться, что я с тебя обезьянничаю. Ей это было бы неприятно. Поэтому я решил, что не надо. Мне кажется, что так оно лучше. Ты это сделал не просто из вежливости. Это было от чистого сердца, и она так и поняла. Во всяком случае, вечер мы провели чертовски хорошо, ничего не скажешь». Чертовски хорошо он проводил каждый вечер. И сейчас, когда мы, сидя на верхней площадке трамвая, несли, спросив ветра, в центр города, он радостно предвкушал еще один такой вечер. Слова, сказанные на прощание человеком на костылях, вызвали у Поля желание танцевать, дурачиться, веселиться. Ему хотелось поскорее отделаться от неприятного чувства, что он произвел на кого-то не слишком благоприятное впечатление. Впечатление человека, с которым скучно. «Сегодня я гуляю», — сказал он, взмахивая рукой, словно крылом. «Мы пойдем не в кафе, а в поле на Сент-Кильда. Настроение у меня отличное. Давай потанцуем». Обсуждая предстоящие развлечения, требовавшие от человека силы здоровья, Поль всегда говорил во множественном числе, как будто я мог участвовать в них не только духом, но и телом. Поле был большой танцевальный зал, где каждый вечер собиралась любящая потанцевать молодежь и где молодая женщина могла появиться одна, не рискуя уронить свою репутацию. Это было настоящее охотничье угодье для молодых людей, ищущих знакомства с девушками, и для девушек, видящих в танцах самый краткий и приятный путь к осуществлению своих романтических мечтаний. У нас с Полем было свое излюбленное местечко — возле перил, огораживавших большую танцевальную площадку. Находилось это местечко в самом конце площадки, и танцоры, прежде чем пуститься в новый круг, приближались здесь к самым перилам. Несколько минут мы стояли и рассматривали танцующих. Многих из них я знал по виду. Поль же с большинством постоянных посетительниц уже не раз танцевал. Мне очень нравилось зрелище танцующих людей, а музыка веселила и подбадривала меня. Под ее звуки так легко было вообразить себя танцующим с девушкой, восхитительно легкой, грациозной или же наделенной привлекательными чертами характера. Но больше всего меня интересовали лица танцующих и то, что я мог на них прочитать. Нередко, стоя на этом месте, я записывал доносившиеся до меня обрывки фраз, а, вернувшись домой, внимательно читал их, снова и снова переживая радостные волнения, охватывавшие меня, когда я слышал какое-нибудь случайное восклицание. «Ну ладно, сначала танцую я», — сказал Поль. «Приглашу-ка я, пожалуй, вон ту девчонку в голубом. Видишь, к ней сейчас подходит ее подруга. Вон там». Наконец я увидел девушку, о которой говорил Поль. «Она умеет танцевать?» — спросил я. «Что-то я ее не заметил в прошлый раз. Умеет и любит. Во время танца никогда не пялит глаза на других парней». Со своего места мне было видно, как он уверенной походкой шел к ней через весь зал, как она, заметив его приближение, отвернулась, прикидываясь, будто ничего не видит, а затем удивленно вскинула глаза, когда он обратился к ней, как она кивнула, выражая согласие, и поднялась с места заученным движением, почерпнутым, возможно, из какой-нибудь журнальной статьи на тему «Как стать звездой экрана». Все эти правила поведения соблюдались девушками с одной целью — скрыть свое истинное состояние. Играющая на губах улыбка должна была маскировать неуверенность, тревогу девичьей души, отравленной желаниями. Желаниями, которые разделяли все они как одна, и которые зародились под влиянием популярных песенок, фильмов, любовных романов, журнальных статей и рекламы косметики. Когда танец кончился, и Поль, проводив девушку на место, отошел, она посмотрела ему вслед, и я понял, что он ей понравился, и что она надеется еще потанцевать с ним. «Ну?» — спросил он. «Как я выглядел?» «Славно. А ты уже наметил себе девушку? Давай, покажи». Вон она сидит слева, разговаривает с парнем, который стоит перед ней. Сейчас он подвинется, вот смотри. У нее светлые волосы и милое лицо. «Милая!» — воскликнул Поль. «Воображаю! А мне нравится». «Ладно уж». «Так которая она?» «Ага, вижу. Ну, чего ради ты выбрал именно ее?» — спросил он уже другим тоном. «Ты готов танцевать с девушками, на которых мне и глядеть не хочется». «Мне она нравится», — повторил я. «Только не говори ей пошлостей, вроде «как хорошо играет сегодня оркестр» или еще что-нибудь в этом роде. Постарайся узнать, что она читает. Любит ли она гулять в зарослях, вот что мне интересно». «Она еще вообразит, что я хочу позвать ее погулять в заросли», — пожаловался Поль. «О таких вещах не говорят во время танцев». «Почему же не говорят?» «Ну иди, ведь уже заиграли. Позови ее, пока не перехватил другой». «Вот этого уж нечего опасаться», — проворчал Поль. Он быстрым шагом направился к девушке и уже через минуту вел ее, искусно направляя к тому месту, где стоял я. Когда они были в нескольких шагах от меня, Поль скользнул взглядом по моему лицу, не подавая вида, что меня знает, но успел прочитать по моим губам слово «книги». «Мне почему-то кажется, что вы любите читать», — услышал я, когда он проводил ее мимо меня. Ответа я не расслышал. Когда Поль танцевал мой танец, он старался держаться поблизости от того места, где стоял я. Это нередко приводило в смущение девушек, привыкших, что партнеры танцуют с ними по всей площадке, а не топчутся на одном месте. И они подозревали, что для этого у Поля есть какие-то особые причины. Иногда девушки задавали Полю иронический вопрос: «Почему его так влечет этот уголок?» На подобный вопрос он неизменно отвечал: «Здесь пол сделан из особого дерева, для сольных выступлений лучших танцоров». Это объяснение придумал ему на всякий случай я. По-видимому, девушек этот ответ удовлетворял. Но бывало и так, что какая-нибудь партнерша, приспособившись немного к своеобразной манере танца, который Поль исполнял в мою честь, дарила меня пристальным, внимательным взглядом. Мой танец Поль всегда исполнял с каким-то особым удальством и веселостью, утрируя каждое движение, в расчете, как я подозревал, исключительно на мое чувство юмора. Он утверждал, что именно так танцевал бы я, если был бы в состоянии танцевать. Что ж, может быть, нарочитая серьезность всегда вызывала у меня смех. Так вели мы себя на танцевальной площадке. Один танец его, один мой, с партнершей по моему выбору. Пройдет время, и он станет подводить ко мне моих партнерш и знакомить меня с ними. Но тогда я еще не был к этому готов».